Это экстракт, но сегодня немного, тем не менее, кое-что забавненькое есть. Как вы уже, в общем, успели заметить, Байден не убил Путина, хотя мог с легкостью это сделать. Чистюля Джо, вероятно, забыл о своих намерениях, а может быть, решил не марать руки. И это эффектное шоу он, ну, скажем так, оставил своему буйному преемнику, любителю политических лавров и политического грохота. Продолжается обсуждение заявления Карлсона, Такера, о том, что Байден всерьез помышлял о ликвидации кремлевского упыря. Это было воспринято, вот сейчас мы можем подытожить, это было всеми мировыми СМИ и политиками воспринято с удивительным пониманием, как нечто само собой разумеющееся. И опять-таки можно сейчас говорить, уже подытоживая, почти никакого шума в СМИ. Это откровение Карлсона о готовившейся замочке кремлевского диктатора не произвело. Ну, тут много причин, почему это не произошло. Конечно, такой способ, как ликвидация Путина для Соединенных Штатов Америки, это слишком примитивно и быстро. Да, кошмар бы прекратился, но не было бы поля для больших геополитических игр. А Вашингтон все равно видит в украинской войне большое поле для разных своих американских красивых ходов и американских триумфов. Для этого им нужен, разумеется, упертый, живой садист Путин. Потому что простой забой русского диктатора мгновенно механизм кошмара выключит. И вся движуха тупо закончится. И так не получилось, в общем, у Карлсона сенсация. Во всем мире рассуетился только один председатель Госдумы Российской Федерации Володин. Но причина ажиотации Володина абсолютно понятная. Он быстро смекнул, что в путинскую могилу спихнут и его самого тоже. Возможно, заживо. И даже без карточки для голосования. А изувеченный труп любимого хозяина – это совсем не то тело, с которым Володину хотелось бы разделить досуг. Впрочем, и свой шум председатель Думы развел по своему обыкновению малоосмысленный, тусклый, потребовал разбирательств, потребовал скандалов всех международных институтов, но, разумеется, это все уже забылось через 10 минут после того, как было сказано. В принципе, расклад сил все равно остается прежним, и он пока не поколебался. И сейчас уже воцарилось мнение, что печальную судьбу России, конечно же, решит Трамп. По крайней мере, именно Трамп декларирует свою решимость и способность это сделать. Он, отметьте, не торопится. Он не торопится начинать процесс, несмотря на кровавость и кошмарность этого процесса. Он наращивает ажиотаж. Опытный человек. Он понимает, что публику надо прогреть и надо раздухарить, заставить эту публику ждать, заставить ее отчаиваться, не видеть никакого иного спасителя и вседержителя, кроме пантократора Трампа. Пока да, пока слышно лишь, как из духовых оркестров выдувают старые еще байденовские сопли. пробует смычки и бронзу тарелок. Вероятно, еще возможно, скорее всего, идет неторопливый дошив той пачки, в которой на сцене должен появиться в нужный момент выпорхнув главный герой Трамп. Пуантами вроде бы Трамп запасся еще в предыдущий срок. Понятно, что этот выход на сцену должен быть эффектным, долгожданным и ослепительным. Так что вполне возможно, что он ждет, и выход случится, ну, не в самое ближайшее время. Ему нужно подраскалить публику. В любом случае, Трамп не понимает, все равно не понимает, физически не может понимать, что тот Путин, с которым он вась-васьничал несколько лет назад, это лицемерная личина, которую кремлевец давно скинул. Тогда Путину, в общем, как вы помните, удалось прикинуться вменяемым человеком. Но все это уже отринуто, он себя больше не утруждает такими, ну, скажем так, сложностями, и беседовать с Трампу придется с существом неизвестного, абсолютно неизвестного ему вида. И шансов на успех в этой беседе не больше, чем, там, например, от чтения нотаций Тарантулу. А Трамп ориентируется по формальному сходству, как он сам заявил, формальному сходству Путина и известных ему, Трампу, сотрудников ЦРУ и ФСБ. А и ФБР, разумеется, прошу прощения. Трамп не понимает, что нет ничего общего у этих организаций с породившим Путина КГБ. Да, американские организации тоже не безгрешны, но принципы их в корне отличаются. КГБ – это прежде всего орган произвола, наглости, опричнины, инквизиции, подлость, лживость, садизм – это обязательные качества для работы в Комитете государственной безопасности, ну, с учетом, разумеется, традиции, истории и обычаев этой организации, и не имеющие хотя бы одного из этих свойств, ну, профнепригоден человек. Если по чудовищному недосмотру такой фрукт и попадает в штат, то вскоре он уже обнаруживает себя где-нибудь за полярным кругом и до смерти обречен обыскивать тюленей, допрашивать песцов и шить дела там Гагаром, в лучшем случае. Ну а по выходным пить с оленеводами спирт, закусывая мхом и тухлой китятиной. Но Трамп тем временем разумно бушует. Выяснилось, что Байден по странной прихоти выделил Палестине много-много-много миллионов долларов на презервативы. Желание ограничить жителей сектора Газа, желание ограничить их расплод абсолютно понятно. Но вот этот контроль за использованием, он оказался невозможен и не подсилен даже для ЦРУ. Но затем схлопнулись американские гранты и для российской оппозиции, и для всяких бессмысленных и гуманитарных программ. В принципе, это, ну, ни на что вообще не влияет, потому что в большинстве случаев все эти оппозиционеры были либо незаметны, либо приносили просто откровенный вред, а гуманитарные программы – это чистая формальность и пустой перевод денег. Тем не менее, несмотря на то, что вроде бы Россия сейчас изображает из себя, ну, чуть ли не победительницу в войне, ко всеобщему удивлению, Министерство обороны Российской Федерации резко увеличило закупки наручников типа БРС и наручников конвойных с фиксатором. Это БРКФ «Краб». Уже приобретено для нужд фронта порядка 10 тысяч пар. Это вызывает, конечно, вопросы. Генералы Министерства обороны Российской Федерации замалчивают причину массовости этих закупок и вообще эту обновку. А на вопрос, зачем на фронте 10 тысяч наручников, застенчиво ковыряют пальчиком в стол и краснеют. Но вот у меня в телеграм-канале, на который надо подписаться, все абсолютно объясняет фронтовая хроника самих же орков. Там видео демонстрируется госпиталь и лёжка недолеченных русских раненых, которых, не долечив, разумеется, и даже, по-моему, не отмыв, отправляют обратно на фронт, несмотря на их гноящиеся раны и полное отсутствие желания воевать. И там калекам втирают про долг, любовь к родине, но любовь к такой родине возможна лишь в наручниках. И на видео хорошо видно, что вот эти все деятели СВО, вот эти все орки в наручниках. Это, по-моему, Юрга или Юрга Кемеровская область, база 74-й бригады, где сколачивают роты и взводы не дождавшихся комиссии раненых и больных. И по свидетельству очевидца, там есть люди без пальцев, есть деды, которые не понимают, где они вообще. Есть на костылях, есть гнойные и есть спятившие. Это говорит один из очевидцев. Следующую партию обещали отправить на войну уже на днях. Военное имущество, по крайней мере, их уже грузят в вагоны. И вообще, я вам могу сказать, что все эти победные реляции русских орков, они выглядят уже каким-то сюрреализмом. Причем сюрреализмом забавным. И дело даже не в том, что они примерно, ну, на 50% как минимум лживы. Дело не в этом. О, нет. Там действительно есть некие продвижения. Эти продвижения идут туго, идут кроваво. От них несет бессмыслицы, от них несет вонью десятков тысяч русских трупов, окопным калом и корейской маринованной морковью. И все происходящее сейчас на Донбассе прямо указывает только на одно, в первую очередь, на утрату адекватности, ибо Россия кайфует от оккупации развалин Донбасса, забыв о том, что у всего на свете есть цена. И то, сколько она платит за руины 20 мертвых поселков, говорит лишь о том, что сама того не заметив, Россия уже вошла окончательно в стадию безумия. Она, вот знаете, как параноик, который продает себя, который продает почки свои и своих детей, который жену отправил на трассу зарабатывать. И все это ради бутылочки лимонада, которую он готов любой ценой. Конечно, это уже не только путинский садизм в этом сказывается, это еще и путинская маниакальщина, которая передалась всей стране. И эта страна с поврежденной психикой будет изжигать себя, сотни тысяч своих орков, чтобы заполучить вот этот феноменально жалкий результат. Но поймите, то, что действительно развитое государство с настоящей армией может в действительности захватить за три дня, заплатив там десяткам мертвецов, парочкой танков. Россия грызет уже годами пошел четвертый год, платя сотнями тысяч жизней, надрывом собственного государственного устройства, диким ростом преступности, беззакония, бреда, утратой места в мире и позором. И все ради абсолютной фигни, которая, более того, никогда не станет ее землей, ее территорией. Никто никогда не признает ее прав на эту землю. То есть любой абсолютно, абсолютно любой исход Донбасской мясорубки будет для России пожизненным срамом, и это уже свершилось. Это необратимо никакими силами. Россия сама сплела и сама плетет сейчас Украине венок великомученицы. И она добавляет просто в этот венок шипы. То есть непомерность платы показывает невменяемость покупателя. Ну вот, кстати говоря, посмотрите, там много фронтовых хроник, они все злые и важные. Посмотрите, что происходит на Покровском направлении, как один единственный леопард, не спеша, я бы сказал так, обстоятельно, но настойчиво расхреначивает колонну русской бронетехники вместе с орками. Скандал, конечно, продолжается с Сирией, потому что полным провалом сегодня или вчера закончились все абсолютно переговоры Кремля с новым владыкой Сирии Аль-Джулани. Тот потребовал немедленной экстрадиции из Москвы в Сирию Башара Асада и грандиозную денежную компенсацию за все те преступления, которые Россия уже совершила в Сирии. Но это требование прозвучало вот на переговорах. Это требование прозвучало на переговорах, которые прошли. И московская делегация, ну, не в слезах, но с чувством глубочайшей боли, разочарования и тщетности всех своих усилий вернулась в Москву, признав, что нормализовать, вероятно, отношения между странами и сохранить базы, скорее всего, не удастся. И вся проблема, как я уже говорил, заключается в том, что Сирия хочет получить своего отравителя, своего палача Башарчика только живым. Только. Москва без колебаний бы отправила Асадушку в Дамаск в виде, ну, расфасованной по банкам тушенки. Арвин, что ты делаешь, милая, что ты делаешь? Вот что тебе сейчас, что тебе здесь сейчас надо? Прошу прощения. То есть, она услышала про тушенку. Вот в этом все дело. Услышала про тушенку, но я вынужден ее разочаровать. Ни тушенки из Башара Асада, ни какой-либо другой у меня под рукой в данном случае нет. И да, действительно, она отправила бы Асадушку в виде вот расфасованной по банкам тушенки. Или просто, вот, как я говорил уже, в пакете с большим розовым бантом. И если бы сирийцы сжалились над Москвой и согласились бы на мертвого Башара, то давно бы уже стороны ударили по рукам. Диктатор отведал бы свежего новичка и вскрытый, тщательно зашитый, ну или расфасованный по баночкам, отправился бы на родину. Но сирийцам нужен живой Башар Асад. Выяснилось, почему он так нужен живой? Выяснилось, что тот гидравлический пресс в тюрьме, который называется Садная, он в абсолютно рабочем состоянии и ждет Башара Асада. Это тот самый гидравлический пресс, которым много лет в этой тюрьме заживо расплющивали людей, заживо расплющивали политических противников армии. Арвин, ну нет тушенки, нет, ну вот, в все претензии к Путину. Разумеется, выяснилось, что он в очень хорошем состоянии. И таким образом, ну, не только в этом прессе, вообще в этой тюрьме было за годы убито порядка 30 тысяч противников башарского режима. Если бы у Москвы была уверенность в том, что вот Башар как приедет, его сразу положат под пресс и сразу быстро, без лишних разговоров, расплющат, то Путин, конечно, легко бы пожертвовал своим старым другом, но такой уверенности нет. Ежу понятно, что плющить его будут долго вместе с кровью, кишками, выдавливая из этого урода все детали сотрудничества с Кремлем в деле геноцида собственного населения и в других масштабных преступлениях. Судя по всему этому, судя вообще по всему, подробности этих преступлений, этого геноцида настолько мерзки, что даже Путин, в общем, будучи профессиональным убийцей и террористом, побаивается оглашения. Ну, надо сказать, что Путин не одинок. Не одинок в своем маразме, в своей преступности. В России этим, в общем, довольно трудно выделиться. Но вот есть занимательные вещи. Вот есть такая шапочка, она называется «Митра». «Митра» — это то, что носят архиереи, но митра может быть и у протоиерея, если она наградная. Вес митры в среднем 1 килограмм. А если митра с большим количеством драгоценных камней, с эмалевыми вставками, крестиками, то ее вес может доходить и до 2 килограммов. А сильное натягивание митры на голову до бровей, как выясняется, способствует очень интересным девиациям носителя. Последствия натягивания тяжелой митры и ее многочасового ношения продемонстрировал, разумеется, патриарх Гундяев. Возглавляемая им РПЦ признала, глотая слезы, что ее запасов стратегической благодати не хватает для посрамления сатаны и воинства его. Молитвы, как выяснилось, совершенно бессильны. Иными словами, судя по всему, товарищ Пьер опять отмутузил и отымел Гуньку. Не помог ни Ладан Афонский, ни многочисленные Панагии. Такое вот горе. И в связи с этим патриарх Кирилл попросил помощи у ФСБ, МВД, ФСИНа и других государственных организаций. С тем, чтобы, вероятно, сатана был объявлен субъектом, подсудным субъектом права, а его рогатое воинство экстремистским соединением. И все теперь правоохранительные органы просто вот обязаны вести с этой нечистью последний зримый и незримый бой. И силами этих служб, вероятно, сатана должен быть арестован, там, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Но конкретно цитату Гундяева вы можете у меня прочесть в телеграм-канале. Это его выступление на 32-м съезде международных рождественских образовательных чтений в Кремлевском дворце. Причем, ну, понятно, что какой-то части российского населения нравится иметь поврежденного в уме патриарха. Ну, наверное, какой-то кайф в этом, извращенный кайф в этом есть. Недавний призыв Гуни, вот этот, арестовать сатану и все воинство его, довел, конечно, публику до экстаза. Правда, не все, вот, будем откровенны, не все в восторге, наличествуют и тревожное настроение. Уж слишком заметной казалась прогрессирующая болезнь Гундяева. Ну вот сегодня все Сегодня все облегченно вздохнули, выдохнули и обнялись. Оказывается, патриарх в порядке, все с ним в порядке, а странности идей и речей, скорее всего, объясняются обычной солью. Пока дозы соли рассчитываются в щадящем режиме, но следует быть готовыми к тому, что, запрокинув вверх физиономию, патриарх надолго впадет в ступор во время литургии всеночной или на трибуне Государственной Думы. Зрелище это, конечно, будет еще то. Сегодня в Государственной Думе все обошлось без ступора, но тоже было очень весело. Рассказываю. Это можно посмотреть у меня в телеграм-канале, там в кратком варианте. Вообще все было веселее, чем в кратком варианте. Там Гуня взгромоздился на трибуну, поздоровался с залом и весело всем помахал своим макушечным крестиком. Затем он по бумажке толкнул речь о злодейской сущности искусственного интеллекта. Ну, покорные, но продолжительные аплодисменты зала дезориентировали патриарха. Он так прислушивался, что забыл, где он находится. Он начисто потерял то, что называется контакт с реалом. Он через некоторое время начал приходить в себя, прокашлялся, прокхекался, недоуменно огляделся, выяснил себя, обнаружил себя на трибуне Государственной Думы и вновь поздоровался с залом и вновь толканул ту же самую речь по той же самой бумажке. Публика вновь заработала ладошками. Гуня опять откровенно потерялся. И стало ясно, что сейчас то, что называется «старикан», пойдет на третий круг. Впрочем, его как-то увели с трибуны. А то, что Гундяев нес наивную поповскую чушь по поводу искусственного интеллекта, это, вероятно, все-таки в комментариях не нуждается. Почему вопрошают зрители, почему он такой? Ну, слушайте, с учетом того, в каких идеалах и на каких примерах Гундяев был возвращен, ничего удивительного в странностях его поведения нет. Вот то ли сегодня, то ли завтра празднуется большой православный святой. Антоний Дымский такой вот был, очень популярный в свое время и сейчас высокочтимый, скажем так, святой. Изучая его житие, следует помнить, что он жил на переломе 12-13 веков, а это было время величайших неимоверных выпендриваний. Старцы, православные местные пророки, вот из кожи вон лезли, чтобы обойти своих конкурентов в дикости. И Дымский прославился он только одним. Он большую часть жизни неснимаемо носил тяжелую железную шапку с гвоздями внутрь. И доносился до того, что гвозди вросли в кожу, как минимум, в апоневроз, разумеется. И попутно они постоянно вызывали вечные воспаления, облысения, гематомы, фибромы. И голова святого в те редкие минуты, когда он снимал железную шапку, была покрыта многоцветными гноящимися шишками разного размера. Верным дозволялось чмокнуть одну из этих шишек. Позже Дымский и на внешней части шапки тоже укрепил гвоздики остриями вверх, но после того, как его пыталась изнасиловать ежиха, он житие. Ему приходилось выпендриваться, так как у него был конкурент Никита Переяславский. Никита Переяславский носил каменную шапку весом то ли в 15, то ли в 20 килограмм, неснимаемо, каменную шапку. И он постоянно из-за этой шапки, конечно, терял равновесие, врезался в стены. И в какой-то момент его, конечно же, мобилизовали дикие кочевые племена, которые использовали этого святого как таран в штурме городов. Но надо понимать, что это всегда начало XIII века, бешеная конкуренция между кандидатами в святые. И чем идиотичнее, экзотичнее, невероятнее и нелепее был персонаж, тем больше блаженных и треснутых головой стекалось к его скиту, и тем, в общем, бизнес его шел, мягко говоря, лучше. Затем еще забавность одна из России. Ну, вот я вам могу сказать, что, наконец, в дело пошли школьницы. Да. В России в дело пошли школьницы, и если школьница является на экзамен беременной, зримо беременной, подтвержденно беременной, то на ЕГЭ она получает дополнительные баллы. И это не чья-то больная фантазия, это опять-таки не в клинике Кащенко родилась, Эта идея родилась в Совете Федерации. Абитуриенткам с детьми при поступлении в ВУЗ и при сдаче экзаменов в школе начислять дополнительные баллы. Но дополнительные баллы беременным малолеткам – это, конечно, полумера. Если уж режим собрался награждать рожающих детей, то необходимо, конечно, обеспечить в школах все необходимые условия и для зачатия. Ну, разумеется, под наблюдением педагогов, и там половой акт с одноклассницей мог бы стать отличным поощрением для отличников по физике, по обществоведению. Возможно, организация классных кружков, там, юный пенетратор, это для мальчиков кружок, или там, например, вагина шаговой доступности для девочек. То есть надо понимать, что Россия в таком маразматическом, карикатурном варианте демонстрирует точно такой же демографический психоз, как гитлеровская Германия в 40-е годы. Это неудивительно. Все кремлевские программы повышения рождаемости списаны дословно с разных Левенсборнов, это такая была программа в Третьем Рейхе. Но у Третьего Рейха это получилось, а у России это не получается. Но, правда, других методичек, кроме всех этих Левенсборнов, нету. А Путин, как и Гитлер, он готовится к вечной войне. Тогда, если я не ошибаюсь, немецкие барышни доверились Гиммлеру, который составлял программу, доверились его приказу рожать, невзирая на возраст, желание и семейное положение. Этот приказ был, по-моему, от 1939 года. И действительно тогда нарожали тьмущую младенцев. Но, как вы знаете и понимаете, использовать этих младенцев на фронте Рейх так и не смог. Детишки, они просто не успели достичь окопного возраста. И вот такая же абсолютно ситуация будет и в Рейхе путинском, если все-таки дамы начнут рожать. Все повторится, все, разумеется, повторится до мелочей. Но вот эти поспешно сляпанные дети путинизма, разумеется, будут никому не нужны. Станут личной проблемой рожалок, потому что режим крайне ненадежный заказчик. Скоро от режима не останется и мокрого места, и все его гарантии, все его обещания, все его посулы схлопнутся вместе с ним. И если действительно в результате кремлевской демографической политики появятся какие-то, то, что называется, орды малышей, то эти орды нищих малышей станут через несколько лет дополнительным камнем на шее разваливающейся России. Так, ну, все остальное по поводу подробностей о падении самолета в речку в Вашингтоне, подробности бомбежек Сум, подробности боев и всего остального, потрясающее видео. И самым кратким, точным и сочным образом поданные новости вы можете увидеть у меня в телеграм-канале Невзоров, который все равно остается самым большим, самым мощным и самым влиятельным. Вот, собственно говоря, на сегодняшний день и все. Слава Украине, живи Беларусь, и напоминаю про Сашу Габышева. До свидания. Вот сейчас ты еще лампу, сейчас ты еще свалишь лампу, Арвин. Ну, она тут под столом у меня. Выключилась?
Нет, мышь не вижу.
Я тоже не вижу мышь. Где мышь? Дай-ка я попробую нащупать. Нет, слушайте, мы не выключаемся. Очень интересно.
Где ее просто? Вот она нашлась.
Нашлась мышь, нашлась Арвин. Все нашлись.